Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Приближается Рождество Христово, Боговоплощение. О празднике Рождества Христова, разнице между новым и старым стилем, и также о том, насколько уместно праздновать Рождество 25 декабря. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему Рождество Христово – это особый праздник?
Для каждого православного христианина Рождество – это особая веха на протяжении церковного года. Это праздник, который имеет какую-то свою особую праздничную атмосферу, которая захватывает сердце, душу каждого человека. Ни с чем ее не спутаешь. Наверное, только Пасха имеет сопоставимый для каждого из нас вот такой свой какой-то собственный ореол святости, радости. С точки зрения церковного устава, Рождество Христово – это господский праздник, который можно считать первым из двунадесятых. И значит, он уступает по своей значимости только лишь светлому Христову воскресению, только празднику Пасхи. Кроме того, на протяжении зимы, можно сказать, что это самый главный праздник. Если Пасха – это уже праздник весенний, праздник возрождающейся природы, то вот именно в это холодное время года Рождество – это праздник, который во всей этой холодной части является самым теплым, выдающимся, самым согревающим сердце. Поэтому Рождество, несомненно, это такой праздник, который в большей части христианского мира является вообще главным праздником. Для всех западных христиан он является таковым. Но у нас на Востоке по догматическим соображениям, которые абсолютно основательные, мы отдаем предпочтение все-таки Пасхе.
Рождество изменило летоисчисление большинства стран мира. Почему? Даже вот Китай, к примеру, не будучи христианским никогда, он все-таки живет.
Да, это уже дань глобализации, можно сказать. Если люди общаются друг с другом, совершают какие-то деловые поездки, планируют саммиты, совместные акции, ясно, что разность календарей будет очень сильно мешать. Поэтому унификация календаря для всей планеты – это нормальное явление. На протяжении целых столетий европейская христианская цивилизация была лидирующей во всем человечестве, поэтому вполне естественно, что и календарь, который зародился, был сформирован в Европе, в христианских странах, он и оказался давлеющим над всем остальным человечеством. Что касается перехода на новую дату летоисчисления, вот именно то, что называется новая эра, это да. Фактически так и есть.
Эра Нового Завета.
Да, это наступление новой эры, Нового Завета. Это совершенно новая эпоха в жизни всего человечества. Поэтому вполне естественно, что Рождество Христово было избрано начальным пунктом этой эры. Следует вспомнить историю этого установления. Ведь до того, как летоисчисление начало вестись от Рождества Христова, оно велось от первого года правления императора Диоклетиана. Но Диоклетиан – это император, мало того, что язычник, это был
гонитель,
один
страшный,
из самых жестоких гонителей христианской церкви, на руках которого было просто неимоверное количество крови христианских мучеников. Поэтому начинать летоисчисление от правления этого нечестивого для нас весьма неприятного человека было как-то абсолютно некрасиво и неправильно. Поэтому в начале VI столетия эта тема уже созрела. И по благословению Папы Римского Иоанна I ученый-монах Дионисий Малый занялся составлением новой пасхалии. И попутно он предложил сделать начальной точкой отсчета лет во всей Европе дату Рождества Христова, которую он и постарался установить с помощью различных исторических выкладок. Мало кто знает о том, что Дионисий Малый по происхождению был скиф. Правда, происходил он не из Великой Эскифии, скажем там, не из наших краев, не из
Одесских регионов.
Да, не из Одесского региона, не из Украины вообще, а из Малой Эскифии. Это скорее области Румынии. И потому многие считают, что он был даком. И в 2008 году Румынская православная церковь его причислила к лику святых. И вот буквально в прошлом году он был внесен уже в наши церковные календари. Поэтому этот человек причислен...
Святой нашей церкви.
Да, и ясно, что он не за это канонизирован, не за то, что он составлял календарь или пасхалию. Он в целом был человеком очень аскетичной, строгой монашеской жизни. У него есть богословские произведения, и по совокупности всех трудов церковь приняла такое решение.
Бог явился во плоти. Как это возможно? Бесконечный в конечном, бессмертный в смертном, нетленный в тленном.
Да, это парадокс, это тайна, это то, перед чем мы просто должны с благоговением остановиться и признать немощь нашего разумения. В первом послании к Тимофею 3:16 апостол Павел так и пишет: «Велия, благочестие, тайна, Бог явися во плоти». Мы не можем эту тайну разгадать. И хотя в целом нам понятно, что божественная природа соединилась с человеческой.
Неслитно, нераздельно.
Да, мы все знаем эти определения Халкидонского собора, но при этом все равно мы, пытаясь в целом это осмыслить, останавливаемся перед многими неразрешимыми парадоксами. И это очень трудно осознать, вот именно так, чтобы сказать: вот я это понял уже до конца. Мы, наверное, никогда не сможем так сказать, но... У нас есть для этого вера, на которой мы можем принять то, чему учит нас Священное Писание и святые отцы нашей Церкви. Поэтому мы благодарим Господа за то, что Он это сделал ради нас. А уже как это могло произойти, как человеческая природа вообще могла выдержать такое соединение, вместить в себя Божество, это надо просто признать каким-то чудом, да, божественного промысла.
И снисхождение божественного.
И экономии.
Когда произошло Рождество Христово? Ведь многие ученые говорят о том, что мы, собственно, считаем не от Рождества Христова, а из-за ошибки святого Дионисия Малого, да, мы на несколько лет или отстаем, или идем вперед Рождества Христова.
Знаете, чем больше я в эту тему углубляюсь, тем больше я убеждаюсь в том, что окончательного вердикта наука так и не вынесет.
Может быть, даже ошибки нет, да?
Может быть, ее и не было, этой ошибки. Потому что, когда он считал, ясно, что были люди, которые были способны проверить его расчеты. Ведь римский папа, который решил весь этот процесс организовать, он тоже к делу подходил серьезно. Постарались по возможности любой ошибки избежать. Проверяли по разным спискам, рукописям, хронографам, причем используясь некоторые такие источники, которые нам сейчас уже недоступны.
Утерянные уже, да.
Это же было 1500 лет назад. Поэтому я думаю, что у них были свои резоны именно такую дату определять. Говорят, что якобы на 4 года ошибся, но вместе
вперед
с тем...
Вперед или назад?
Ну, как бы получается...
Забегаю вперед или отстаю.
Большинство ученых считают, что Христос родился за несколько лет до официальной даты его Рождества. Может быть, в 4 году, до начала новой эры, или в 5 году. Но даже здесь нет единого мнения. Приблизительно вот, где-то вот с 7 по 4 года до новой эры назначают как бы возможную его дату. Но опять же, нет ни одного такого мнения, которое было бы принято всей научной полнотой. До сих пор продолжаются очень острые споры. Так что... Официально считалось так, что Христос родился в 754 год от основания Рима или 5508 год от творения мира по библейской хронологии, принятой у нас в православной церкви. Если Дионисий ошибся на 4 года, тогда нужно будет отнимать вот эти 4 года от творения мира и от основания Рима. Но опять же, я в последнее время усомнился в том, была ли это ошибка и была ли она именно такой, как это сейчас некоторые считают.
Сейчас существует, ну, по крайней мере, в нашем сознании два календаря – Григорианский и Юлианский. Какая разница между ними?
Разница между ними существенная. Прежде всего, это разница в точности. Юлианский календарь появился намного раньше. Он называется Юлианским по имени императора Юлия Цезаря, который был инициатором введения нового календаря, был более точным по сравнению с теми, которые были до него, с древнеримским, скажем, календарем. Он этой цели достиг. И хотя сейчас большинство стран мира перешли на григорианский календарь, но астрономы, например, свои расчеты ведут до сих пор по юлианскому календарю.
То есть он точнее все-таки юлианский.
Тут есть разные параметры точности. Если мы говорим о том, насколько этот юлианский календарь, скажем, накапливает погрешность по сравнению с вот этим идеальным тропическим так называемым годом, да, то это получается одни сутки за 128 лет. Если по этому параметру сравнивать, то григорианский календарь точнее, потому что его погрешность накапливается одни сутки за 10 тысяч лет. Но это не единственный параметр, по которому календари вообще нужно оценивать, потому что эта погрешность у юлианского календаря есть, да, но все знают эту погрешность. То есть, учитывая эту погрешность, дальше в остальных отношениях он очень хорошо работает. И когда переходили на григорианский календарь, то как бы преследовали цели, казалось бы, более лежащие на поверхности, более очевидные, чтобы не смещалось, например, вот это вот весеннее равноденствие по отношению к празднованию Пасхи, чтобы не сползало, грубо говоря, вся, весь наш календарь туда, в сторону весны, потому что получается такая картина, что, допустим, разница между календарями, она постепенно накапливается, и наше Рождество, оно постепенно будет все дальше, дальше и дальше уходить туда, вглубь зимы, и в перспективе, там, через сколько-то тысяч лет, оно окажется просто весной. Вот о чем идет речь. То есть 25 декабря оно останется как бы 25 декабря по юлианскому календарю, но в силу разницы между календарями это будет уже, там, допустим, 4 марта. Ясно, что это будет уже просто нонсенс. Но с другой стороны, это будет через столько тысяч лет, что я лично думаю, что мир просто столько не просуществует. И поэтому как бы с целью избежать вот этих далеко идущих там каких-то, знаете, там через тысячи лет последствий и сейчас менять нечто вот в теперешних реалиях, мне кажется, игра не стоит свеч.
Как была установлена дата Рождества Христова?
Это тоже отдельно интересная история, потому что Дионисий Малый, когда искал все возможные источники для определения даты Рождества Христова, он нашел хронограф 354 года, где говорится, что Иисус Христос, наш Господь, родился восьмой день до январских календ в пятницу 15-й луны. И была названа вот эта вот дата, 25 декабря. Эта же дата встречается и в других западных источниках, начиная с начала III века. То есть можно считать, что эта дата является, с одной стороны, частью священного предания Церкви.
То есть, в принципе, она историческая.
Да, она вполне может быть реально исторической датой. Конечно, тут есть и другой подход вообще к этой теме, да, который даже является более известным, распространенным.
Миссионерский подход.
Ну да, говорят о том, что 25 декабря это в древности была дата зимнего солнцестояния. Это был самый, значит, короткий день в году, после которого солнце начинало возрастать. И язычники в честь этого дня установили праздник непобедимого солнца, да, который они отмечали пышно, торжественно. И христианская церковь, как она обычно в таких случаях действовала, она пыталась брать, да, какой-то языческий праздник и наполнить его заново уже христианским содержанием. И поскольку Христос – это солнце правды, то вот как бы это и есть его праздник, праздник его Рождества. Не рождение нового солнца, которое опять начинает расти, а рождение нашего Господа Иисуса Христа. В пользу такого мнения есть некоторые исторические указания, по крайней мере, именно после Первого Вселенского собора. Вот эта точка зрения, она начала уже активно внедряться в церковное сознание. Но при этом я не исключаю, что вполне возможно, что Господь родился действительно в это время. А одно другому не противоречит.
Как долго весь христианский мир праздновал Рождество и Пасху вместе? То есть западный мир, католический?
Но это немножко разная все же тема, я бы сказал, Рождества и Пасхи, потому что Рождество Христово на христианском Востоке вначале отдельно вообще не праздновалось. До конца IV века такого праздника на христианском Востоке не было ни в одной поместной православной церкви. И на это были, я бы сказал, и психологические, и богословские причины. Дело в том, что если брать по Библии, то мы можем посмотреть, кто праздновал дни своего рождения. Мы нигде не видим, чтобы Христос или апостолы, или Иоанн Предтеча, или кто-то из святых людей праздновал день своего рождения. Зато мы видим, как праздновал день рождения фараон, гонитель народа израильского, как праздновал день рождения Ирод, Антипа, убийца Иоанна Предтечи. Люди нечестивые, язычники или люди, которые, во всяком случае, мало думали вообще об истинном Боге, вот они как раз были склонны придавать веселый, праздничный характер дню своего рождения. По Экклесиасту мы видим, что день рождения – это день начала наших страданий здесь, на земле, потому что вся наша жизнь – это юдоль страданий, это время нашего испытания, подготовки души к вечности, а это проходит через многие скорби. Поэтому вот это вот аскетическое сознание, свойственное древней восточной церкви, препятствовало сделать Рождество Христово отдельным праздником. Праздновали его вместе с праздником Крещения Господня под названием Богоявление. То есть это Теофания, да, это то, что вот праздновалось 6 января по юлианскому календарю. А вот на Западе отношение было другим. На Западе были свои традиции, ну и вообще менталитет немножко отличался. И там Рождество Господа праздновалось уже с древней эпохи, возможно, уже может, со времен, скажем, мужей апостольских постепенно начинаются вот такие празднования. И в результате западный мир повлиял на восточный в том плане, что и здесь праздник Рождества был выделен в отдельное торжество. Опять же, вот это с конца 4-го столетия, а в некоторых поместных восточных церквах, так даже с 6 века, с указов императора Юстиниана, а до этого отказывались, не хотели праздновать. Что касается празднования Пасхи, то это отдельная большая тема. Мы помним, были пасхальные споры между Востоком и Западом, потому что на Востоке была традиция празднования Пасхи 14-го Нисана.
Малой Азии.
Да, Малоазийской церкви, Эфес, то есть традиция...
Иоанна Богослова.
Да, Иоанна Богослова через Поликарпа Смирнского и далее. А на Западе праздновали именно вот по календарю, как мы празднуем сейчас. То есть это должно было быть первое воскресенье после весеннего первого полнолуния и обязательно после еврейской Пасхи. И на Вселенских соборах эта тема обсуждалась, и было принято решение, что практика Западной Церкви должна стать всеобщей.
Вернемся к календарям. Когда и почему был принят григорианский календарь?
Папа Григорий XIII в 1582 году решил осуществить эту календарную реформу, которая давно уже обсуждалась на самом деле в Западной Церкви. И не нужно думать, что это на пустом месте возникло. Были и другие римские папы, предшественники Григория XIII, которые хотели тоже нечто подобное сделать, но по разным причинам им это сделать не удалось. У него это получилось. После соответствующей подготовки ввели григорианский календарь. И в то время, конец XVI века, разница между календарями насчитывала 10 дней. И это довольно, конечно, интересное такое явление. То есть сразу после 5 октября наступило...
15-е.
Да, сразу 15-е. Получается, 10 дней просто их взяли и изъяли. Нечто подобное произошло у нас в 1918 году, когда постановление Совнаркома решили перевести Советский Союз на григорианский календарь, ну, так называемый новый стиль, так его называли, да, в Советском Союзе. И тоже 10 дней просто, это уже было не 10, а 13 дней, признали как будто бы несуществующими. Вот этот период с 1 по 14 февраля.
Никаких событий не было.
Да, в нашей истории просто не было вообще этих дней, не было этого периода. Это весьма любопытное такое явление, которое показывает условность любого календаря.
И времени вообще.
И времени вообще. К сожалению, нет идеального календаря. Любой календарь, он будет в какой-то степени с погрешностями, просто потому, что здесь нет целых чисел. Все уходит в дроби. Вот буквально, когда мы пытаемся понять, насколько отличается от настоящий год, вот идеальный астрономический год от того, который у нас, допустим, имеет место, вот по юлианскому календарю, например, то разница довольно-таки существенная. Понятно, что за 128 лет накапливаются сутки, а если за один год это получается там где-то 11 минут, но все равно, то есть мы видим, что нет полного соответствия. Поэтому я думаю, что тут уже это вопрос, с одной стороны, как бы практической целесообразности, но с другой стороны, есть в этом всем и такая подоплека, как инерция народного мышления.
Да, почему для нас так важно праздновать Рождество Христово именно по старому стилю?
Это действительно важный момент. Мы можем вспомнить, с чего начинали обновленцы. В начале 20 века у нас, скажем, в русской церкви. Они тоже предлагали, прежде всего, реформу календаря. И они ее произвели, они перешли на григорианский, на новый юлианский календарь, начали праздновать это все вместе с западным миром, Рождество Христово 25 декабря. А чем они закончили? А закончили они тем, что они начали отменять посты, отменили монашество, и в целом рухнул буквально весь нормальный традиционный строй церковности. Ну и народ, в конце концов, полностью вообще от них отказался. Люди перестали ходить в их храмы, потеряли к ним всякое доверие. Эта опасность существует. Вот начни менять что-нибудь в традициях, которые существовали веками, и остановиться будет очень тяжело. Потому что здесь вроде бы есть какой-то свой рациональный смысл, и в том вроде бы тоже он немножко присутствует. Но где конец этого, будет сказать очень тяжело. Поэтому я полагаю, что празднование Рождества Христова по традиционному, вот в нашем представлении 7 января, оно является уже частью нашей жизни. Так праздновали мы с детства, так праздновали наши родители, их родители и наши предки на протяжении веков. Поэтому я думаю, что для нас это имеет свою важность.
А можно считать, что в календарном смысле старый стиль лучше нового для церковного календаря?
Несомненно, юлианский календарь имеет то преимущество, что позволяет как минимум всегда праздновать Пасху по старому календарю, по юлианскому, по канонам. Потому что есть церковные каноны, которые предписывают то, о чем мы говорили, праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, после весеннего равноденствия и обязательно после еврейской Пасхи. Те, кто перешли на григорианский календарь, этого канона исполнить уже не могут. Поэтому у них и получается порой, что они празднуют Пасху раньше, чем евреи. Но это противоречит Библии, потому что мы ясно видим по Евангелию, что вначале евреи праздновали свою Пасху, а потом уже Христос воскрес. Поэтому, чтобы не было вот этой вот ошибки, нам нужно остаться на юлианском календаре. Это самое простое решение. И я думаю, что ради одного этого уже стоит оставаться на юлианском календаре.
Но при этом ведь есть церкви, которые перешли уже на новый стиль, празднуют Рождество 25 декабря. Это вопрос удобства или предательства православия?
Нет, конечно, здесь нельзя говорить о предательстве православия. Если 9 из 15 поместных православных церквей перешли на этот новоюлианский календарь, который в целом очень похож на григорианский, И до 2800 года они вообще ничем не будут отличаться друг от друга. Но здесь есть один такой момент. Преимущество как бы состоит в том, что они говорят, вот мы празднуем Рождество Христово, например, 25 декабря, вместе со всем христианским миром. То есть имеется в виду католики и протестанты. А что они от этого выигрывают? Евхаристического общения у нас все равно нету ни с католиками, ни с протестантами. Главный для нас, как для верующих людей, смысл торжества, содержание его, находится в богослужении. Вот когда мы находимся на службе, мы празднуем и Господа прославляем. Вот это главный смысл праздника. Поэтому даже если мы будем праздновать с католиками, скажем, этот праздник в один день, все равно будем праздновать в рознь. Потому что мы в разных храмах молимся, и мы не можем служить вместе. Так тогда зачем городить огород? Я полагаю, что пусть остается все как есть. И во всяком случае, если уже этот выбор так сделан, что 6 поместных церквей остались на этом календаре, значит, для этого были реальные предпосылки.
Думаю, уместно будет здесь вспомнить, что русская церковь уже переходила на новый стиль, и какова была реакция народа?
Да, об этом сейчас, может, не так часто вспоминают, но патриарх Тихон в 1923 году издал указ патриаршей о переходе на новый юлианский календарь. И большинство московских приходов приняли это решение, перешли на него. Но в провинции, в глубинке, это было воспринято очень негативно. И когда стали поступать сигналы из разных городов о том, что люди возмущаются, они не понимают, что это такое, или это как бы переход на позиции обновленцев, которые сделали уже это немного раньше, то патриарх Тихон отменил свой указ. 24 дня наша церковь русская жила по новоюлианскому календарю.
Больше не выдержали.
Больше не смогли, да.
Следует ли желать праздновать Рождество 25 декабря?
Такое желание, мне кажется, в любом случае не своевременным. У нас сейчас в церковной жизни столько острых, животрепещущих проблем, из-за которых буквально трещит по швам единство православия, что если к этому добавить еще и эту проблему, переход, скажем, празднования на Рождество на 25 декабря и в целом переход на новый календарь, то это просто будет уже крушение всех устоев. Это ясно, что тема не догматическая. Календарь – это не догма церкви. Теоретически, да, можно здесь идти на какие-то видоизменения, модификации. Может быть, будут новые календари со временем изобретены еще лучше, чем новый юлианский. Но на современном этапе, мне думается, что лучше эту тему не трогать вообще. Надо пока сейчас разобраться с теми вызовами, которые жизнь уже нам бросила. Надо разобраться в этой ситуации, которая сейчас настолько всех нас беспокоит и тревожит. Поэтому, что касается календаря и празднования, в частности, Рождества Христова, я думаю, что если мы будем праздновать его, как праздновали раньше, то народ это будет воспринимать сугубо позитивно.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную рождественскую и церковно-календарную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.